Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Двадцать лет назад в Москве по обвинению в шпионаже был арестован шеф бюро американского журнала US News and World Report Николас Данилов. Последовала резкая негативная реакция американских властей, а общественное мнение расценило это как попытку создать обменный фонд для возвращения в СССР арестованного в США советского шпиона. 20-летие дела Ника Данилова, неизвестные секретные документы и вечные вопросы, как и почему журналисты становятся объектами манипуляции политиков. Что изменилось за последние 20 лет в работе журналистов, пишущих на территории бывшего СССР для иностранных и независимых масс-медиа? Вот тема нашей сегодняшней передачи. Дело главы московского представительства US News and World Report Ника Данилова началось далеко от Москвы. В августе 1986-го в Нью-Йорке при передаче $1000 советскому агенту в качестве платы за секретные документы был арестован сотрудник советской дипмиссии при ООН Григорий Захаров, а через несколько дней в Москве был задержан Данилов. Позднее в российских масс-медиа это описывалось так.
Данилов прогуливался в подмосковном лесу со своим советским знакомым Михаилом Лузиным, школьным учителем из Фрунзе. Лузин передал Данилову пакет, в котором, по его словам, были вырезки из одной киргизской газеты. В этот момент из кустов появились 8 агентов КГБ и объявили Данилова арестованным. В конверте оказались советские служебные документы, в том числе 2 карты с грифом «Совершенно секретно».
Далее все решалось на очень высоком дипломатическом уровне. Зафиксированы 4 встречи между тогдашним советским министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе и государственным секретарем США Джорджем Шульцем, на которых, как полагали политические аналитики, речь шла об обмене арестованными. Часть американской общественности и печати подвергла администрацию президента Рейгана критике за беспринципную сделку – обмен журналиста на шпиона. Обмен действительно состоялся. Предварительно, в один и тот же день, 12 сентября, Данилов и Захаров были освобождены из заключения, а 28 сентября Данилову было разрешено покинуть Советский Союз. Перед судом он так и не предстал. В тот же день на заседание американского суда Захаров признал себя виновным в шпионаже. Он был условно приговорен к 5 годам тюрьмы и немедля выслан из Соединенных Штатов. Но президент Рейган заявил тогда, что освобождение шпиона Захарова связано вовсе не с делом Данилова, а с освобождением из ссылки правозащитника Юрия Орлова, получившего возможность выехать из СССР. Ставшая доступной мне ныне секретная, не опубликованная до сих пор, но уже постфактум отредактированная запись сентябрьского совещания в секретариате ЦК КПСС генерального секретаря партии Михаила Горбачева с членами Политбюро через 2 десятилетия частично подтверждает слова американского президента, хотя и свидетельствует о некотором его публичном лукавстве. Журналист Данилов оказался-таки разменной картой в сложной политической комбинации, где на кону были судьбы десятков людей и вопросы тактики межгосударственных отношений. Вот короткие отрывки из этой стенограммы от 22 сентября 1986 года.
Шеварднадзе сообщает о своей встрече с Рейганом в Вашингтоне. Шульц передал 20 сентября, что Рейган согласен на встречу в Рейкьявике, если будет решен вопрос о Данилове и если будет положительный ответ на список во главе с Сахаровым.
Упомянутый здесь список включал имена 25 находящихся в неволе советских диссидентов и лиц, которым по надуманным причинам отказывали в праве на выезд из страны. Один из них, находившийся в то время в Горьковской ссылке, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Вновь обратимся к стенограмме.
Горбачев. Если бы удалось провести Рейкьявик, это было бы очень полезно. И для Соединенных Штатов Америки. Данилова они получат. А что касается списка, кому было отказано в выезде, мы проглотили присланный нам из ООН список на 25 человек. По Данилову Сахарову держаться надо твердо, не терять лица. Орлова, диссидента, через месяц отпустить. Относительно 25 ответим. А когда, как и кого из 25 это коснется, это другое дело.
Как и у каждого дряхлеющего существа, советское лицо образца 86-го года, которое боялся потерять Горбачев, менялось. СССР в ту пору еще не обрел человеческого лица социализма пражской модели 68-го года. Понимая, что государственный организм слабеет и стареет, Горбачев при этом хотел сохранить для внутреннего и внешнего употребления пугающий оскал державного могущества.
Горбачев. Больше, чем по Данилову и Орлову, в течение месяца уступать нельзя. Народ нас не поймет. У нас тоже есть лимиты. Надо запустить пропаганду в связи с этим нажимом на нас. Например, провести пресс-конференцию о 150 жучках, которые мы вынули из здания нашего нового посольства в Вашингтоне. И, может быть, сделать уже прямо сейчас заявление по поводу 25.
В общем, несмотря на запланированные отсрочки, проблему 25 решили. Данилову, как я сказал, через несколько дней позволили уехать. Орлова вскоре освободили, а Сахарова в декабре вернули из ссылки в Москву. Итак, испытавший на себе мощное давление журналист оказался разменной монетой в большой игре политиков. Прошло 20 лет. Что произошло, что изменилось за эти два десятилетия для журналистов, работающих для независимых и иностранных СМИ в России? Мне отвечает президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Вообще, журналист – разменная монета политики. К сожалению, это так. Это было и 20 лет так. Может быть, в иных формах это сегодня так. Потому что абсолютное большинство случаев нападения на журналистов, убийства журналистов и так далее, они остаются нерасследованными. И самое главное, что в них не расследуется та нота или та тема, которая связывает журналиста с его профессиональной деятельностью.
Я попросил Алексея Кирилловича привести несколько свежих примеров взаимодействия журналистов и политики.
Ну, примеры. Судили за клевету журналистов в Саратове за то, что в черновике его статьи обнаружился абзац, который не появился в итоговом материале, то есть непосредственно в газете, и был, естественно, прочитан главным редактором, по согласованию с которым этот кусок черновика из статьи выскочил. Человек получил за это 7 месяцев, как клевета на того, о ком написан этот выкинутый из статьи кусок черновика. Другой пример. Газета «Пермский обозреватель». Газета очень целенаправленная, она постоянно занимается проблемой губернатора, его происхождения, его действий и так далее. Газете предъявляют претензии по поводу нарушения газетой государственных секретов, разглашения гостайны. Или, например, газете предъявляют претензии по клевете, связанной с изготовлением материала, то еще не напечатан. То есть претензии предъявлены раньше, чем газета подписана в печать. Такого рода вещей навалом в сегодняшней журналистской жизни и практике.
Когда речь заходит о взаимодействии журналистов и власти, в путинской России немедленно вспоминают имя моего коллеги Андрея Бабицкого в 2000 году, похищенного федералами в Чечне, и после заточения в следственном изоляторе Чернокозова, якобы обмененного чеченцами по его собственному желанию на троих российских военнослужащих и, наконец, оказавшегося на свободе. В чем, по вашему мнению, был политический смысл всей этой давней и сложной игры, затеянной властью, спрашиваю я сегодня Андрея Бабицкого?
Вы знаете, у меня довольно простые и традиционные объяснения. Я все-таки предполагаю, что тогда это была компания, которую санкционировал только что ставший исполняющим чем обязывается президента Владимир Путин, кампания по сдерживанию или нейтрализации журналистов, которые, я думаю, вот этой публике, которая только пришла к власти, воспринимались как люди, которые мешают развить успех чеченской кампании. И, в общем, еще до моего ареста было достаточно жесткое заявление так называемого Росинформцентра, это информационная структура при правительстве России, в которой, ну, в общем, в полной мере, в полном объеме были воспроизведены все элементы стилистики советских времен по травле инакомыслящих. Я был объявлен и предателем, и человеком, который с удовольствием воевал бы в отрядах Хаттаба и Басаева, и занимался бы бог знает чем. То есть это было что-то поразительное. Я думаю, что потом, когда меня поймали уже в Грозном, местные военные, они исходили вот из этого духа новой кампании. Было понятно, Путин с пренебрежением относится к представителям нашей профессии. Что произошло дальше, почему это история приобрела такую сложную и вязкую структуру, я думаю, что никто из окружения Путина, он сам не ожидал, что дело получит такой резонанс. И, конечно, они испугались скандала и попытались как-то выкрутиться, в общем, не очень умело.
Так считает российский журналист Андрей Бабицкий. А что происходило за прошедшие после скандала с делом Данилова 20 лет с журналистикой на Украине, спрашиваю я своего украинского коллегу Василя Зелгалова.
Если говорить об Украине, так, конечно, я вам скажу, что в чем-то этот период, период 86-го года, 91-го, был даже интереснее в журналистике, чем период после 91-го года и до сегодняшних дней. Потому что тогда работали не за деньги, а прежде всего за убеждения. А вот уже после 91-го года само понятие свободы слова, оно заполняется таким новым содержанием. То есть там право публикации, право быть услышанным. Вот. Но сказать, что в этот период с 91-го года и до наших дней зародилась настоящая свободная журналистика, довольно трудно.
Знаете, когда речь заходит о современной украинской журналистике, немедля вспоминается убийство Гангадзе.
Да, с 91-го года до, считаем, до 2004-го года было очень сильное давление на журналистику, были темники, так называемые, то есть были манипуляции, запугивания, убийства журналистов. Это уже, конечно, с 2004-го года ушло, так сказать, в прошлое. Казалось бы, в прошлое, но ни один из резонансных этих фактов, что касается дела Гангадзе, Александрова, других, Деревянко и других, они не раскрыты. То есть и люди, настоящие организаторы этих убийств, они не наказаны. То есть сейчас темников нет, власть как будто бы прислушивается к журналистам в Украине, но журналисты не стали, так сказать, посредниками между обществом и властью. Потому что они сейчас, возьмем любой там радиостанцию, любое издание в Украине, журналисты зависимы. Они в своем большинстве получают зарплату из конверта. Настоящих журналистов не независимых, которым прислушиваются авторитеты, в Украине пока что очень мало.
О ситуации, сложившейся со свободной журналистикой в Туркменистане, где на прошлой неделе была приговорена к 6 годам тюремного заключения корреспондентка туркменской редакции «Радио Свобода» Агулсапар Мурадова, в одном из недавних выпусков программы «Время и мир» говорил туркменский правозащитник Вячеслав Мамедов.
В нашей стране, в общем-то, продолжается вот та кампания, вот создание резервации лжи, информационной резервации, вот, которая была начата в 91-м году. Ведь вы понимаете, вот с 91-го года вот были четко, как говорится, означены вот концепции вот этой резервации. В основе этой концепции лежат следующие положения. Первое. Туркменский народ должен поверить, что президент Туркменбаши – это самый лучший президент на свете, что Туркменистан – это самое счастливое государство, а туркмены – самый богатый народ на свете.
Как соотносится эта ситуация в Туркмении с тем, что происходит сейчас в Узбекистане? Спрашиваю я директора узбекской службы «Радио Свобода» Саджиды Джахфаровой.
Я могу сказать, что это почти две несравнимые вещи. Во-первых, различия между жителями этих двух стран. В Узбекистане, как вы знаете, правозащитные движения очень развиты. И они сейчас продолжают бороться, сейчас также создают пикеты, борются против режима, так же, как и боролись раньше, независимо от того, что один за другим сажают правозащитников. А в Туркменистане вы этого не можете найти. В Туркменистане Казани полный, скажем, черная дыра. Там вряд ли можно выйти на улицу и сказать, что «Долой Туркменбаши, но и мы устали от тебя». В Узбекистане пока это возможно. Пока есть возможность получать информацию через правозащитные организации, которые, несмотря на трудности, участвуют в заседаниях судов. И нам дают оттуда репортажи, что вот это происходит, вот того судили, было несправедливо, справедливо. То есть у нас есть доступ к информации через правозащитные организации, и правительство не может закрыть это движение пока.
В общем, соотношение власть-пресса в Узбекистане тоже далеко от нормального.
Очень сложная ситуация, так как правительство Узбекистана, официальные лица абсолютно не хотят обеспечить журналистов информацией и даже говорить с ними. Когда вы звоните и просите о какое-нибудь подтверждение какой-нибудь информации, вопрос, ответ следует: у вас есть аккредитация? Мы говорим: нет, ликвидирована аккредитация, что нам делать? Говорит: обратитесь в Министерство иностранных дел Узбекистана, вам дадут аккредитацию, тогда мы с вами будем говорить. Но я не могу сказать, что ситуация настолько ужасна, чтобы мы не могли получать информацию в Узбекистане. Есть отдельные лица, официальные лица в Узбекистане, которые говорят с нами. Я думаю, что их специально уполномочили, чтобы они просто донесли месседж Узбекистана до других через СМИ, распространить по миру.
Ну а как обстоят дела в Грузии, спрашиваю я у моего тбилисского коллеги Кобы Ликликадзе.
Начало 90-х годов, после гражданской войны, когда во главе правительства находились незаконные военные формирования, их лидеры, Хедрионы, Китованы, журналистами никто не считал. Их могли увезти ночью какие-то люди в масках, бить их, избивать и так далее. Но потом, естественно, меняется и курс правительства, меняется отношение с журналистами. Но у всякого правительства, я имею в виду, важно для нынешнего и стремление повлиять на журналистов. Если раньше это было в очень грубом виде и даже убивали журналиста, я могу привести пример Георгия Саная, которого убили в 98 году, так будто на бытовой основе, но есть большие сомнения, что это было заказное убийство. Но сейчас нынешняя, теперешняя власть Грузии, которые прозападные, проамериканские, они действуют очень хитро. Как будто никого не избивают, но есть прессинг на журналистов. Был арестован ведущий и учредитель телекомпании 202. Нацепил скрытую камеру на себя член парламента. Как будто он изымал от него деньги. Но на самом деле, как журналисты потом во многих расследованиях показали, это на самом деле член парламента шантажировали его навстречу. И таким образом сейчас журналист сидит в тюрьме. И вот самый свежий факт. Большой скандал на популярном телеканале «Рустави-2». Провели заседание министра обороны Грузии и мэр города Тбилиси, который в жесточайшем виде потребовали от журналистов поменяться позицию и политику работы, то есть от независимой журналистики отойти более зависимой и озвучать более, так сказать, в изобилии озвучать курс правительства и дать меньше эфира оппозиции и другим каналам. И еще один пример, наверное, о себе говорить с каждым мужчиной очень трудно. Но, по-моему, после периода Андропова я единственный журналист Грузии, представитель Радио Свободы, у которого нет доступа в Министерство обороны Грузии, потому что я освещаю эту тематику, у меня есть вопросы. Допустим, как тратится 600 миллионов лари, которые уже на 10 раз больше, чем было 2 года назад? Но такие вопросы задавать у нас почему-то считается это непатриотическим. И это как бы не свойственно для журналиста, и мы не отобрали всякое право работать даже в открытых мероприятиях Министерства обороны.
Время передачи подходит к концу, а мы даже бегло не успели осмотреть всего бывшего постсоветского пространства. В заключение один короткий вопрос. Может ли и как измениться соотношение власти и независимой от нее журналистики, ныне продолжающая вековые традиции давления первой на вторую? И лишь 2 ответа, показывающие, как разнятся теперь условия бытования журналистики на прежде едином советском поле. Саджида Джахфарова.
Вся политическая ситуация, политическая атмосфера в Узбекистане зависит от одного человека, от президента. Если президент, который сейчас повернулся лицом к России, также на почве каких-то недовольств опять повернется лицом к Западу, мы можем рассчитывать на то, что западные организации и западные масс-медиа могут рассчитывать на присутствие в Узбекистане. Если, как Каримов говорит, что он решил, он понял, что геополитически и геостратегически только привязан с Россией, если это продолжится, то нам ничего там не светит. Я просто надеюсь на то, что Каримов, как многие эксперты говорят, лавирует между Америка и Россия как бы хочет быть с этим хорошим и с другим пытается тоже заигрывать. Если вот в этом какая-то ниша будет для иностранных западных СМИ, тогда мы можем рассчитывать, что мы, возможно, мы продолжим работу там.
И Андрей Бабицкий.
Я все-таки рассчитываю на то, что деятельность очень многих журналистов, которых я знаю, не претерпела существенных изменений. Они остаются профессионалами, людьми, которые ценят свое слово, людьми, которые стараются вот в этом очень сузившемся пространстве свободного слова все-таки выполнять свою работу, хотя это с каждым днем делать все сложнее, поскольку просто элементарно нету средств массовой информации, все меньше на рынке в России или, наверное, в тех странах, которые вы имеете в виду, говоря о постсоветском пространстве, в которых было бы возможно работать так, как они привыкли. И тем не менее, такие профессионалы есть. У меня есть ощущение, что и среди политиков немало тех, кто, ну, как-то старается придерживаться той линии, которая, так сказать, более или менее соответствует взглядам этих людей, их убеждениям, хотя, в общем, какое-то, наверное, пространство компромисса тоже приходится иметь в виду. Не знаю, у меня нету ощущения, что надвигается мрак, у меня есть чувство, что вот все эти проблемы, связанные с журналистикой, ну, по крайней мере, в России они скоротечны, временны, потому что я вижу, что темп времени, он совсем другой, нежели был при советской власти. И вот попытки реставрации, кстати, не полнообъемные, а какие-то очень частичные, которые предприняла команда Путина, они не приведут к желаемому эффекту, потому что уровень контроля, так сказать, невозможно, просто нет для этого технических средств, распространить на то пространство, на которое способен был его распространить Советский Союз. Я думаю, что эти проблемы закончатся очень скоро, то есть год, два, ну, три от силы, и ситуация начнет развиваться в обратном направлении, поэтому, ну, наверное, стоит просто делать то, что ты делаешь, не думая о том, что вот эта власть или эти власти, если иметь в виду более широкое пространство, они пришли навечно.
Этим оптимистическим тезисом Андрея Бабицкого мы и завершим сегодняшний выпуск программы «Разница во времени», который был посвящен вечным вопросам давления власти на журналистов. Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.